в эфире программа «Прекрасная далёка». Программа о путешествиях и впечатлениях.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В студии ведущий Игорь Михайлов и звукорежиссер Дарья Ефремова. А на связи по скайпу сегодня из Екатеринбурга вице-президент автономной некоммерческой организации «Белая трость» Михаил Войцеховский. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Михаил, напомните, пожалуйста, кратко нашим радиослушателям о том, что представляет собой ваша организация и чем она занимается.
Ну, у нас автономная некоммерческая организация «Белая трость», которая занимается повышением социальной и деловой активности людей с инвалидностью и их окружения. То есть, если быть проще, да, то мы помогаем людям проявить их какие-то скрытые возможности, какие-то мечты их реализовать, да, помогаем людям проявиться, начать там самостоятельно передвигаться, самостоятельно организовывать какие-нибудь проекты, самостоятельно принимать участие в других проектах в виде волонтеров, в виде каких-то организаторов тоже проектов. То есть вот этим мы занимаемся.
Реализовывать людей, воплощать их мечты.
Реализовывать потенциал людей и воплощать их мечты.
Это включает в себя организацию их путешествий?
Ну, в том числе и путешествия. Путешествия в этом плане очень замечательный инструмент, потому что это такое объемное мероприятие, которое требует очень много от человека участия, да. То есть надо организовать свою поездку, как-то маршрут, принять решение. То есть вот все эти вещи, они помогают человеку попробовать себя в качестве путешественника, попробовать получить опыт путешествий, почувствовать уверенность в себе, в том, что, да, скажем, незрячий человек может путешествовать. На самом деле, очень много совершенно здоровых людей боятся путешествовать. Они сидят дома, думают, мы туда приедем, что там будет, поэтому лучше вообще никуда не поедем.
Хорошо. И теперь, пожалуй, в качестве визитки уже своей собственной, расскажите, пожалуйста, о том, какое место в вашей жизни занимает путешествие и какое количество стран вы успели посетить на сегодняшний день.
Вообще, после того, как я в 14 лет потерял зрение, я почему-то думал, что мне путешествия вообще не интересны, потому что, ну, собственно говоря, позиция была такая: сидишь ты дома, тебе рассказывают, например, там, про то, как они съездили в Германию. Если с теми же самыми людьми поедешь в Германию, они также тебе будут рассказывать, какая Германия. Это, собственно говоря, зачем ехать, если можно те же самые знания получить, сидя на диване. Но я тогда достаточно долго думал, лет, наверное, до 30. Вот потом в силу, скажем так, увещевание родственников и друзей, я думаю, ну вот, может быть, я ошибаюсь, надо куда-то съездить и вот попробовать, да, посмотреть, что это такое вообще путешествие, да, то есть. И оказалось, что собственные впечатления, их вообще очень трудно заменить чужими рассказами, то есть, и несмотря на то, что я не вижу, у меня достаточно много впечатлений от поездок и от самого момента организации поездки, от пребывание в стране, от самостоятельных путешествий по местам, по странам, по какие-то гастрономические вещи, опыт взаимодействия с местными жителями, там, с государственной системой, да, каких-нибудь там стран потом. То есть это очень интересно именно в плане ощущений. И, а, собственно, опыт принятия решений в путешествии, да, их вообще ничем не заменишь. Потому что как бы ты ни планировал путешествие, обязательно что-нибудь случится такое, что ты, ну, никак не ожидал, что оно будет. И ты вот, когда ты приезжаешь домой, думаешь, надо же, даже я смог. И как-то ты совсем себя по-другому ощущаешь в жизни. То есть у тебя появляется больше уверенности, больше такого практического опыта в решении жизненных ситуаций. Поэтому я считаю, очень важно путешествовать. А страны, в которых я был, ну вот, начнем по порядку, да. Наверное, это Германия, Франция, Люксембург, Польша, Чехия, Болгария, Турция, оба Кипра, Израиль, Греция, Нидерланды, Дания, так бочком, Латвия, Эстония, Финляндия и Швеция.
Весьма солидный послужной список, более чем. Но темой сегодняшней беседы мы с вами выбрали Северную Европу, а конкретно две страны – Финляндия и Швеция. Вы там были два раза. Расскажите сперва о первом вашем путешествии в эти страны. Когда, как и при каких обстоятельствах это произошло?
Вообще интересен, ну, сам выбор, да, то есть стран, потому что все часто люди хотят там на юг, там к теплому морю, а мне всегда очень было интересно вот это вот Приполярье, потому что вот по опыту путешествий по нашей стране, я тоже люблю российский север, там необычайные люди, то есть, и когда у меня появилась возможность, то есть, поехать, я вообще очень недолго думал, вот, и сразу же согласился и принял деятельное участие, да, в организации этой поездки. Вот первый раз я попал в Швецию из Риги, то есть мы в Риге сели на катамаран под руководством Ульдиса Межулиса и пришли в Стокгольм. Вот. Интересно вообще само это мероприятие, да, то есть вот поход морем, потому что когда я первый раз собирался в морское путешествие под парусом, ну, я себе представлял море что-то такое, как вот какие-то люди в смокингах, с коктейлями, с, там, кресло-качалкой и прочее. Ну, что-то такое гламурное, вот это вот теплое море, птички, ласковый ветер. Ну, на самом деле, море бывает разным, даже теплое, то есть, а Балтика, она вообще достаточно суровая. Вот мы из Риги шли двое суток, и переход был по штормовому морю, ну, такой, баллов 5-6, то есть волна там, ну, может быть, метра 3-4. То есть это не сильный шторм, но уже так прилично качало. И вот, подходя к Стокгольму, там острова, этот шведский архипелаг стокгольмский, то есть и в эти острова заходишь, и море становится гладким, как стол, потому что, ну, между островами его ветер не раздувает. И прямо такой контраст, вот прямо непонятно, куда этот шторм делся. То есть ветер есть, а волны нет. И вот этот вход в Швецию морем, это прямо нечто фантастическое, потому что я, когда готовился к этой поездке, взял Википедию и думаю, что такое Стокгольмский архипелаг. А в Википедии написано 40-50 тысяч островов. Я думаю, ну, очень такая какая-то неточная арифметика.
Плюс-минус 10 тысяч.
Да-да-да, и думаю, ну, как-то вообще не похоже на цивилизованную часть мира, да, где такая, как бы, погрешность. Вот, но когда ты туда приходишь, ты понимаешь, что, вот, понятно, потому что острова там от достаточно крупных, на которых там целые микрорайоны находятся, до буквально отдельных камней, и есть острова, на которых там, ну, чуть ли не собачья будка находится, или там какой-нибудь фонарик или какая-нибудь шведская дачка. И вот этот фарватер, по которому идут малые суда, он проложен как раз очень по живописным местам. Буквально бывает расстояние между островами, но только чтобы пройти катамаран, там метров 10, да, ты идешь, у тебя слева и справа там буквально по 2 метра воды, а там сидят на своих причалах шведы. Там очень много дач на этих островах. Вот, потому что в самом Стокгольме места практически нет под дачи. И вот люди там сидят, как-то утром завтракают, тут проходишь на катамаране прямо мимо них. И такая идиллия какая-то, ты сразу вот в эту сказочные шведские реалии вот заходишь плавно. Потому что когда ты прилетаешь на самолете, ну, очень плохо чувствуется разница между разными аэропортами, да, потому что ты сел на самолет, хоп, 2 часа и прилетел, и тебе надо какое-то время, ну, человеческой психике нужно время, чтобы погрузиться как бы в новую реальность. А когда ты заходишь морем, это все происходит плавно, скажем, постепенно, и ты успеваешь погрузиться в атмосферу этого места. То есть надо понимать, что Стокгольм очень старый город, его не задели последние мировые войны, да, то есть он очень сохранившийся в плане архитектуры, то есть, а вот этот вход с моря, он вообще достаточно такой аристократичный и живописный. Ну вот, в чем интересно, что ты как бы незрячий этого не видишь, но так как ты находишься среди людей, которые это рассматривают, вот эти эмоции, они очень хорошо считываются, когда ты там вот какое-то человеческое восхищение в команде, да, то есть в движении, ты понимаешь, что, ну, очень прямо интересно. То есть потом тебе, конечно, описывают что-то там вокруг, но вот эта атмосфера входа, она очень хорошо действует. Потом мы зашли, причем долго достаточно, то есть полдня по воде идешь до причала. Мы стояли в центре Стокгольма, рядом с Васа-музеем. Это музей, который сформировался вокруг корабля, который строили для одного шведского короля, но он никогда не выходил в море. Он при спуске на воду перевернулся и затонул. Потом его подняли и сделали на нем музей. И Это такое очень туристическое место. То есть сюда приходят все крупные паромы и круизные лайнеры с Балтики. Да? То есть и там прямо такая тусовка туристическая. То есть вообще Стокгольм, он расположен на нескольких островах. И между ними мосты. И то есть сообщение такое похожее на питерское. Да? То есть чтобы в какую-то часть города попасть, надо тебе постоянно думать, как ты это сконфигурировать при помощи мостов твое путешествие. Поэтому в первый день мы попробовали воспользоваться такси для перемещения по городу. Но какая-то достаточно короткая поездка заняла очень много времени. Но и по российским меркам такси в Швеции стоит каких-то космических денег. То есть и сам таксист нам посоветовал, вот, ну, если ездить по Стокгольму, то ездить на метро, потому что метро, по крайней мере, быстро. То есть, ладно, может быть, не дешевле, потому что транспорт в Швеции и метро достаточно дорогое. Но вот так. И первый день мы встречались с людьми из различных шведских инвалидных организаций, чтобы познакомиться с ними, определиться с опытом. И вот я не хочу говорить именно о какой-то там официальной части, о рабочей, да, части поездки, но удивительно в том, что я иду по Стокгольму и думаю, чего-то мне вот как-то непривычно мне идти. И буквально через какое-то время я понимаю, что в Стокгольме практически нет ступенек. То есть там беспороговая, безбарьерная среда, она такая удивительная, что ты идешь хоть по торговому центру, хоть по тротуару, у тебя, ну вот, нигде ты ни обо что не запинаешься. Это прямо вот после России очень удивительное ощущение. И очень много общественных пространств, таких коллективного доступа. Вообще удивительно, в Швеции есть закон, который гласит о том, что любой человек имеет право любоваться природой с любой точки места. То есть, и поэтому, если это даже твоя частная территория, то любой человек по закону, да, может в своей частной территории смотреть на какое-нибудь понравившееся ему дерево или еще чего-нибудь. Поэтому в Швеции практически нет заборов. Вот, то есть там лужайки, домики, но заборов нет. То есть, а россиянину это вообще очень удивительно. Раз заборов нет, значит, можно везде ходить, значит, это все как бы это. Вот. Она правда можно, но как бы все равно это требует какого-то определенного этикета, да, то есть там надо по возможности спросить у хозяина еще чего-нибудь, то есть и вот такие штуки. Вот. И мы походили по Стокгольму. Удивительно, что мы были первый раз в Стокгольме, мне кажется, 14 или 15 июня. То есть, и вот эти уже белые ночи, то есть у нас воспеты белые ночи в Питере, да, но в Стокгольме с белыми ночами тоже полный порядок, то есть при том, что это вот такой древний город, туристический, в котором очень много туристов, хорошая погода. То есть мне оба раза в Стокгольме с погодой повезло. Сходили мы в этот Васа-музеум, раз уж мы стояли рядом с ним. Музей интересен, исторически интересен тем, что там стоят много различных исторических судов, которые вот по ним можно ходить, их можно трогать. То есть они прямо не то что модели, да, то есть это прямо всякие парусники разного вида, то есть по ним, то есть там древние какие-то парусники есть, просто, скажем так, реконструированные, есть исторические суда, да, то есть ты прямо вот можешь в полную величину все там потрогать, посмотреть. В Швеции очень много внимания уделяется, ну, доступности музеев для незрячих. И вот в Васа-музеем есть, ну, тактильная модель территории музея, да, то есть бухты, там здания, которые есть. Это, конечно, помогает восприятие вообще как бы в целом и музея, и острова, на котором она расположена. То есть потому что, ну, географию, особенно островов, очень трудно описывать, а когда их ты пощупал, то становится все понятнее. Удивительно, для меня Швеция была гастрономические ощущения, да, то есть вот, ну, шведы себя считают очень кофейными людьми, то есть и прямо они этим гордятся, что шведы пьют кофе, там, тролля, но хороший кофе в Швеции очень надо поискать, потому что у них очень много кофе, которое заваривается, ну, либо типа френч-прессом, или просто как-то в Израиле, говорят, по-грязному, да, то есть кипятком кофе залили в термосе, оно там постояло хоть полдня. И это у них считается, как бы кофе найти там хорошее эспрессо или кофе в турке, но мы, по-моему, так и не нашли. А если дальше продолжить про гастрономию, это удивительная штука, это шведская селедка, которая называется, сейчас слово забыл, сейчас попробую вспомнить. Суть ее в том, что мы, когда ходили по этим островам на катамаране, у нас был в команде житель Швеции, мы говорим: «Йоханнес, вот мог бы ты нас угостить чем-нибудь таким шведским, чтобы вот было именно шведское?» И он говорит: «Точно, все, будет вам штука. Сейчас вот мы куда-нибудь причалим в какой-нибудь остров, и я вас угощу». Мы заходим на островок, который вообще, то есть это вот самая такая территория деревенская, то есть там буквально несколько домиков, все такое вот простое, никаких туристов. Заходим в обычный шведский сельский магазин, он подает банку, мы говорим: «Йоханнес, ты уверен, что это можно есть?» А банка вздутая, как вот барабан, то есть. Он говорит: «Да-да-да, это нормально, это сюрстрёминг, это, говорит, вот наша национальная еда». Мы говорим: «А как-нибудь вы отличаете испорченный сюрстрёминг от нормального?» Он говорит: «Это нормальный». Мы говорим: «Йоханнес, мы тебя уважаем, говорим, ну как нам нужны какие-то гарантии, где тут смотреть срок хранения?» Он говорит: «Срок хранения нет». Мы говорим: «Ну, как бы, ладно, мы с тобой в одной лодке, в принципе, так». Взяли мы две баночки этой замечательной селедки сюрстрёминг и отправились на корабль. Причем стоит она буквально 3 евро за банку, то есть для Швеции это вообще даром. То есть, прямо не туристический аттракцион, а именно еда из обычного сельского магазина. Подходим к лодке: «Давай, Йоханнес, открывашку будем открывать». Он говорит: «Не-не-не, надо выйти в море». Мы говорим: «Ты что, все так серьезно?» Он говорит: «Эта еда требует свежего воздуха». Вечерочком такое, уже где-то тоже на каком-то острове причалили, такое тихое место, буквально 3 сосны, остров, все. А дождичек такой слабенький идет, мы говорим: «Пошли вниз, там, в каюте откроем». Он говорит: «Не, в каюте нельзя». Потом, говорит, мы говорим: ну ладно, ты типа хозяин, тебе лучше знать, как эту селедку есть». Короче, когда ты открываешь эту банку, из нее прямо вот идут эти продукты, как сказать, ферментации, его подходящее слово. После этого один наш товарищ, который рыбу в принципе не ест, сказал, что если вы еще такую штуку откроете, то он бросится в море и будет плыть, пока мы не скроемся с горизонта. Ну и запах как бы добавлял весомость его словам. Запах просто неимоверный. То есть, тухлая селедка, она прямо вот закатывается без консервантов и соли и дозревает в банке. Вот открыли мы эту банку, 8 взрослых человек, 9-й как бы сразу отказался, убежал на дальний конец лодки. Мы такие там сидим, переглядываемся, кто первый-то начнет? То есть Йоханнес говорит: «Сейчас я вам все разделаю, чтобы вам для первого раза не было травмы». На самом деле, вот очень много психологии в этом, потому что на вкус она очень приличная. То есть, интересный вкус, своеобразный, но из-за этого запаха и вообще из-за того, что ты знаешь, что это тухлая селедка, дойти до развлечения вкуса очень непросто. Короче, поедание 400-граммовой банки этой селедки у нас заняло 2 часа, еще мы вот до сих пор это обсуждаем.
Ну, а местные вполне ее употребляют и остаются довольны, надо полагать, коль уж продают и, видимо, покупают.
Нет, то есть, понятное дело, что шведское общество на 2 лагеря, которые любители этой селедки и как воспринимают как достояние национальное, и те, которые, конечно, говорят, что это есть нельзя. Но хотя вот местные люди утверждают, что отдельные товарищи могут ее и в поезде поесть. Вот как это происходит, честно говоря, я не представляю. Но удивительная штука. Хотя после бурных обсуждений выяснилось, что практически у всех северных народов есть подобная пища, да, то есть те же буряты едят там полутухлого омуля, то есть и в Норвегии есть какая-то там тоже специфичная еда, и то есть вполне как бы в мировой кулинарной культуре это распространенное явление, это не какое-то там отдельное место в Швеции, то есть это вот удивительно. Но вот в моем гастрономическом опыте это, наверное, вот прямо такая крупная веха была, потому что очень много тут психологии, потому что, запах тебе вообще отключает весь мозг, какие-то эти глубинные инстинкты самосохранения, все эти сигналы на то, что там это есть нельзя, и при этом это вкусно. В Швеции мы в тот раз были, дней 5, наверное, или 4, и оттуда пошли в Финляндию. То есть я лично шел на катамаране «Ловер» до Оулу. То есть мы сначала еще зашли в город Васа, тоже есть такой финский город, он университетский. Интересно было то, что в этом городе практически не было жителей, потому что он, так как он университетский, все студенты разъехались на каникулы. И ты ходишь по городу, в котором вообще пусто.
Припять.
Да-да-да, то есть там, ну, буквально, то есть достаточно крупный город, он, судя там по Википедии, на чуть ли не 100 тысяч жителей, а вот в университетском районе там просто пустота, то есть. А причем еще все это в белых ночах, то есть как бы там, ну, нету ночи как таковой, да, то есть ты ходишь, и светло, то есть я хотя свет не вижу, но все равно как бы ощущаешь, что там птицы летают, ну, то есть что это не ночь. Ну и как то, что нет людей, это прямо удивительно. Причем все равно, несмотря на то, что светло, ритм жизни как бы вот всякой там города, ритм жизни всяких птиц, да, он все равно меняется от того, что как бы ночь, как бы птички затихают, перестают кричать, то есть там магазины не работают, там транспорт перестает ходить. Хотя, конечно, вот в Финляндии, особенно вот в небольших городах, там всегда настолько тихо, что на тишину тоже не очень получится ориентироваться, отличая день от ночи, если там на свет не ориентироваться.
Дорогие радиослушатели, а сейчас мы прервемся на небольшую паузу.
Вы слушаете Радио ВОС.
Мы снова в студии. Я напоминаю, что сегодня у нас в гостях вице-президент автономной некоммерческой организации «Белая трость» Михаил Войцехович.
Что интересно было в Васе, то есть мы стояли на причале, такой, ну, небольшой яхт-клуб, лодки рыбацкие, и где-то под причалом, видимо, было гнездо у чайки. И одна из чаек очень болезненно так реагировала, что мы мимо ее гнезда ходим, и когда нам сказали осторожнее, мы думаем, ну, что мы птиц не видели, что ли? Она вот прямо бросалась на людей, то есть могла в голову вцепиться, если там вовремя от нее не отвернешься. То есть, и чуть ли не в шляпе приходилось от нее ходить, потому что, ну вот, она считала, что это ее территория, тут какие-то странные люди пришли. Интересно, что в этом городе, Васа, мы нашли, ну, то есть то ли он заброшенный, то ли не заброшенный, то есть просто законсервированный. Стоит огроменный павильон, ну, просто мы гуляли по городу, то есть вход в него открыт, все, но там никого нет. Мы такие, ну, пойдем посмотрим, может, что там такое есть. Это парк аттракционов, он, видимо, работает только зимой, а летом он просто, ну, не работает и не охраняется никем свободный вход, то есть заходи, такое пустынное здание, поздняя ночь, мы такие там буквально несколько шагов включили, там автоматически свет включился, и прямо как вот из фильмов ужасов каких-то или, ну, из каких-то приключенческих фильмов вся эта... Буквально движение началось, все эти датчики сработали, и это здание начало освещаться. Прямо вот сюрреалистичная такая картина, особенно при том, что там кругом полная тишина и никого нет. По крайней мере, рассказать людям, которые остались на яхте, что мы такие возбужденные, мы смогли не сразу после этого посещения этого артефакта, скажем так. Прямо как вот, ну, то есть такой заброшенный город, ну, то есть по моим впечатлениям, вот никаких людей, и вот эти вот заходишь, в какой-то там здоровый павильон, то есть он прямо несколько сотен метров, в котором там какой-то свет включается. Вот я прямо вспомнил все эти фантастические какие-то книги, романы, да, про какие-то заброшенные места, какие-то остатки былых цивилизаций. Там мы, ну, заправились водой, топливом, погуляли, взяли финскую симку для интернета и пошли вот в Волу. В Волу у нас просто надо было встретиться с людьми и провести мероприятие, и в смену у нас была экипажа, я из Оулу уехал в Петербург, но это немножко попозже расскажу, это отдельная история. А интересно, что вот когда идешь из Стокгольма на север, туда вот к Оулу, то есть это практически 400 миль, то есть 800 километров на север, там начинаются белые ночи, еще такие более белые, чем в Стокгольме, да, то есть если в Питере и в Стокгольме белые ночи это, ну, просто такое серенькое небо, то уже в Оулу, который там 120 километров до полярного круга, там белые ночи вообще настоящие, то есть там светло как днем. И море, из-за того, что залив узкий и много островов, оно практически, ну, то есть без качки, без волнения, все меньше и меньше каких-то судов, все меньше встречаются люди, какие-то населенные пункты, то есть ты как бы вот туда уходишь, и прямо вот чувствуется вот, причем именно по ритму жизни вокруг тебя, что это какая-то окраина земли, причем это же Европа, вот, и Балтийское море. А приходишь в Оулу, там в это время Мидсама, этот праздник, который в Скандинавии отмечается, середина лета, вот, это вот такой настоящий сабантуй, как примерно в России Новый год. То есть в это время у них никто не работает, все какие-то фестивали, то есть люди ездят к своим родственникам, и вот единственное, чем там можно заняться, это праздновать вместе со всеми, потому что, ну, никакой...
Чем бы и занялись.
Да, никакой деятельности какой-то деловой там нет. Причем у нас это, ну, вот самый сезон, ну, то, что не самый сезон, все равно уже отпуска, но все равно, то есть это деловой сезон, и удивительно, что мы вот в России до тех пор, как мы начали ездить по скандинавским странам, вообще не догадывались о этом празднике. Ну, то есть, а там прям очень серьезный праздник. То есть это вот... Он, ты не можешь его пропустить. То есть ты обязательно должен посетить папу-маму. То есть если какие-то у тебя там есть взрослые родственники, бабушек, дедушек, то есть это вот прямо есть ритуалы. И вот и всякие фестивали в каждом городе. С утра до вечера фестиваль, то какая-нибудь ярмарка, то еще чего-нибудь. То музыка, все достаточно весело. А мы в Оулу стояли 4 дня. Ну, раз там такой... Сабантуя, мы ждали ребят, которые должны приехать, ну, потому что по морю ты не можешь рассчитать время с точностью до даже дня, да, то есть ты все равно закладываешь пару дней на плохую погоду, потому что можешь не успеть, да, то есть, а если там люди прилетают на самолете, ты потом это быстро не поменяешь билеты. Ну, вот мы пришли из-за идеальной погоды в Оулу на 2 дня раньше, да еще там, у нас было там 4 дня, что называется, ни дела, ни работы, кругом сплошной сабантуй. И мы давай думать, чем там заняться. Смотрим Равиньоми. То есть, а Равиньоми – это Лапландия, это место обитания Санта-Клауса. Да? Ну, где-то 120 километров от Оулу ехать. Мы сначала так скептически, ну, типа, что мы все взрослые люди, зачем нам ехать Деду Морозу? День у нас эта идея поварилась на лодке. Потом говорю, ну, слушайте, ну, вот как ты себе можешь потом объяснить? Ты был в 120 километрах от Санта-Клауса, у тебя было уйма времени, и ты не поехал, потому что ты взрослый человек. Вот. И еще немножко пообсуждав, мы решили, все равно делать нечего, поехали смотреть на Санта-Клауса.
От безделья.
Но на самом деле вот не то, что от безделья, а все-таки все равно мы остаемся детьми, да, и какая-то вот незавершенность вот того, что вот этого детства, то есть она всегда у нас есть все равно, то есть кто-то стал уже сам родителем, уже своим детям рассказывает, что про Санта-Клауса там и Деда Мороза, то есть и вот как-то хочется праздника, и все равно хочется посмотреть. То есть вот внутреннее ощущение есть, ты просто, ну, в силу какого-то прагматизма пытаешься себе сказать, что ты же не ребенок, зачем ты туда ехать, типа там далеко, достаточно дорого там, ну, все равно, то есть вот этот внутренний диалог, по крайней мере, решили, ладно, все равно надо съездить, чтобы было какое-то личное мнение. То есть там по дороге из Оулу в Равиньоми есть еще очень интересный арктический музей. Он, конечно, требует желательно экскурсовода, потому что, ну, экспозиция обширная, то есть интересная, и лучше там быть с экскурсоводом. Но так как у нас была поездка неподготовленная, а практически экспромтом, да, мы туда приехали просто вот сами. Разбрелись по этому здоровенному музейному комплексу. Там много вещей, рассчитанных на детей, всякие там игры с детьми есть. Ну, так как мы все взрослые и циничные, походили, посмотрели. Экспозиция необычная, потому что все-таки вот в основном исторические музеи – это все-таки какие-то более обжитые части мира, да, то есть там, вот, ну, где я был в хороших исторических музеях, там, в Армении, да, то есть там очень богатая такая-то Араратская долина, то есть там люди жили там за несколько тысяч лет до Рождества Христова, там очень богато. А Приполярье, да, там люди-то давно жили, но у них культура практически не развивалась, да, то есть и у них вот этот первобытный общинный слой, вот эти вот пироги и прочее, они сохранились не до 19 века. То есть, и это очень, конечно, интересно. Прямо погрузиться в эту атмосферу. Оттуда мы заехали в зоопарк, в самый северный зоопарк в мире. Тоже удивительно в том, что, ну, обычно в зоопарках кто там? Жирафы, слоны, бегемоты. А тут именно обитатели тундры, животные. Причем большая территория, они живут, животные в... естественных условиях, да, то есть если это тундра, то там какие-то кустики, ну, то есть это лето, поэтому там какие-то карликовая березка, какие-то кусты, лишайники, то есть, и вот, а для зрителей тропы проложены сверху, ты как бы ходишь, и эти вот животные у тебя, причем удивительно такой зоопарк, дружелюбный к посетителям, да, там, например, есть олени, которые можно потрогать, но обычно же говорят, там, не кормить, не трогать, то есть животных тут можно покормить на какую-нибудь морковку, которую тебе тут же дадут, можно их потрогать, сфотографироваться, то есть, ну, если это не опасные животные, да, то есть, а если какой-нибудь кабан, он, ну, так далеко от тебя находится, что ты до него просто не дотянешься. И после этого мы уже поехали к самому Санта-Клаусу. И удивительно, что вот ты по этой дороге едешь, музей, зоопарк, у тебя как-то вот это вот настроение какой-то поездки, именно туристической, куда-то в детство, оно усиливается по мере приближения к резиденции Санта-Клауса. Но надо понимать, что это было там 22 июня, да, то есть самая середина лета. То есть вся эта инфраструктура, она, в принципе, рассчитана на зиму. Там очень большой зимний городок, там олени, горки и прочие зимние развлекухи. Летом же там в Равиньоме здоровая площадь под этот городок и куча всяких сувенирных лавок. Хотя сувенирные лавки, конечно, меня там разочаровали своей неоригинальностью в том плане, что, ну, все рождественские базары похожи как две капли воды, потому что, мне кажется, весь ассортимент делается в Китае. И мы такие, походив по этим развалам всего этого, сувенирки не проданы из прошлого года, сели в какой-то местный фастфуд и прямо-таки приуныли. Типа вот, притащились там почти за 200 километров, весь день тут такой-то разгул капитализма, одна обдираловка и, короче, все. Такие сидим, а время вот буквально часов 5. Такие, а где вообще Санта-Клаус-то? Да что к нему ходить-то, там такие же, как бы, вот, как тут и все. И тут у нас самый главный скептик, Паша Эрлих, художник из Гамбурга, прибегает, а у него вот голос прямо, ну, не знаю, изменившийся. Вот весь этот его скептицизм и цинизм куда-то подевался. Он говорит, парни, там Санта-Клаус. Мы говорим, да ладно, сядь ты, успокойся, попей тут кока-колы. Он говорит, да вы не понимаете, там Санта-Клаус. Мы говорим, да ты что, ну, ладно ты. Ну, короче, он такой возбужденный. И как тут это все передается, эта эмоция как-то заражается. Вот, ладно, пошли, ну, буквально, ладно, проехали 200 километров. А причем, ну, визит к Санта-Клаусу стоит как бы так это, ну, я не помню, но прилично, там, 60 евро, например, да? То есть, ты думаешь, блин, 60 евро, ну, с каким-то сказочным персонажем пообщаться, думаешь, жалко. Потому что, да ладно, ну, на краю земли, тут пошли. И подходишь, такая дверь, холл, ну, там, понятное дело, что зимой, там очередь, там, причем у меня друзья, кто там был, они прямо вот 3 часа стояли в очереди к Санта-Клаусу, 22 июня к Санта-Клаусу народу немного, надо сказать.
Но принимает он круглый год.
Все принимает такая. Он круглый год, да, то есть удивительно, что вот все там, вход, ты по этому входу собрался, и открывается дверь, ты в это заходишь, в какое-то помещение небольшое, оно напоминает по интерьеру, ну, как это, по описанию, на снежную пещеру. И вот там такая музыка, прямо заметно прохладнее, чем вокруг, ну, потому что в кругом же лето. И ты идешь по такой норе, сделай будто бы в снегу там какие-то гномики, а идти достаточно долго. Ну, не то, что долго, да, но минут 3. То есть не то, что ты как бы из дверей в дверей зашел. И ты за это время, вот про что я говорил, вот этот, у тебя голова успевает переключиться. Я в этом проходит, вдруг начинаю судорожно вспоминать про то, что мне же надо какое-то желание загадать у Санта-Клауса. А мир во всем мире, это же как бы не про Санта-Клауса, то есть у Санта-Клауса надо что-то свое, там, велосипед пожелать. Но велосипед-то ведь у меня есть.
Так.
И все, что мне надо, у меня есть, как бы я же взрослый человек, то есть, а вот, ну, блин, и вот прямо такая паника, я очень удивился своим этим ощущением, потому что, ну, я прямо панически пытался загадать какое-то желание именно про себя, именно детское.
Ну, получилось.
Получилось, и меня прямо это так растрогало. И вот это вот, просто вспомнив эти детские мысли про то, как вот что-то надо загадать, что надо сделать, как перестать быть этим взрослым, это вообще очень дорогого стоит, на самом деле. И по какому-то там такой узенькой дверке заходишь к Санта-Клаусу, там сидит просто огромный дядька. То есть вот у нас в команде были парни под 190 сантиметров, а он их, по-моему, на полголовы выше.
Дед Мороз был явно не китайский, в отличие от игрушек, я так понимаю.
Да-да-да, причем он, у нас была такая разноплановая команда, да, то есть были ребята из России были, из Латвии, из Швеции, из Германии. То есть, и Дед Мороз прямо может на разных языках поздороваться. Там и этот small talk, по крайней мере, поддержать. Причем удивительно в том, что он вот не шаблонно у него общение, он прямо вот в диалоге находится, то есть он прямо говорит, что парни пришли, да как там дела. Это такой нормальный разговор с таким настоящим дедушкой. То есть он прямо вот не по какому-то шаблону, да, там как у детей, как автомат какой-то, он прямо в диалоге. То есть какие у вас мечты, что да как. Ну, удивительно, у нас команда по составу, то есть все-таки там люди серьезные, то есть и всех прямо растрогало, у всех голос задрожал, все там что-то завспоминали какие-то свои детские мечты, и прямо очень круто, то есть подумать о себе, о детстве, вообще как ты попал, да, на крайний север к Санта-Клаусу, очень полезно, то есть это вот, наверное, одно из самых ярких воспоминаний в моей жизни, и причем я даже не понимаю, почему, потому что, ну вот, с точки зрения какой-то вот материальной культуры, там ничего нет. То есть это вот мечта, да, наша из детства, потом мы про нее забываем, потом мы ее снова вспоминаем и доказываем детям, и потом ты хоп, и приехал к Санта-Клаусу в 40 лет.
Ну, надо же когда-то начинать.
Да, и причем вот обратно ехали все такие уже задумчивые, вспоминали про себя, про свои какие-то вот мысли. То есть ты прямо чувствуешь, как ты становишься добрее, и как-то у тебя вот этот весь практицизм взрослый, он, ну, по крайней мере, где-то на заднем плане становится, потому что очень интересная была вещь. Я до сих пор с большим теплом вспоминаю.
Но желание так вы в итоге загадали, но рассказывать о нем нельзя, то не сбудется. Правильно
я понимаю? Конечно, конечно. Но у меня, на самом деле, очень все, много молчок. С тех пор сбылось желание, и мне кажется, что вообще это даже действует на те желания, которые ты не у Санта-Клауса загадываешь.
Выполняет все без разбора, финский Санта-Клаус.
Да-да-да, но, видимо, этот какой-то заряд этой энергии, он с тобой потом есть, и ты потом загадываешь желания, они все равно сбываются, только потому, что ты у Санта-Клауса побывал.
Но он все-таки в Финляндии Санта-Клаус или Йолупуки его называют? Как он назывался?
Нет, на самом деле Йолупуки, но там же вот с языками в Европе все гораздо проще, да, то есть они, какая аудитория, так они его называют. Если там приехали люди, которым Санта-Клаус важен, то это Санта-Клаус. То есть, если это финские дети приедут, то это Йолупуки.
А если русские?
А русский, он, кстати, на русском языке тоже разговаривает, но на предмет Дед Мороз или Дед Мороз мы не тестировали.
Отозвался бы он или нет, да?
Но по-русски он говорит. То есть, вот, по крайней мере, несколько фраз, ну, он по-русски может сказать. И вообще очень удивительно эта вот должность, это у них прямо человека выбирают там, и, то есть большой конкурс на должность Санта-Клауса. И прямо человек очень интересный, то есть сам по себе. Так что очень рекомендую.
И окрыленные куда вы отправились после?
Мы вернулись в Оулу, и из Оулу ребята на катамаране пошли дальше в Эстонию, а я уехал на поезде в Петербург. Это, кстати, тоже была интересная поездка. Вообще, так далеко, как из Оулу до Питера, я по Европе на поездах не ездил до тех пор. Там чуть ли не 1100 километров, по-моему, по железной дороге. Хорошо, что я не посмотрел, сколько это в километрах, и посмотрел просто по расписанию по часам. Думаю, ну, там 8 часов, господи, ерунда, поехали. На самом деле, можно было лететь на самолете там до Хельсинки, с Хельсинки там как-то добираться до Питера. А мы решили, что, ну, интересно посмотреть вообще, как заполярные железные дороги финские работают. И вообще вот этот простой... Я вообще очень люблю какие-то пригородные такие поезда, автобусы, потому что там, ну, такие настоящие простые люди, да, это не туристический сервис, а именно люди, которые едут там на дачу, на работу, на учебу, там, и, ну, как-то ты там больше взаимодействуешь. Мы купили билет через интернет. Причем билет мы покупали не сами, мы попросили там, потому что не очень хорошо с мобильного интернета это все покупать, мы попросили наших друзей, они нам прислали уже на смартфон PDF-ку. Мы такие, так распечатать, может, надо? Нет, они говорят, вот просто покажешь в поезде этот PDF-ку на смартфоне, и все нормально. Мы такие, ну ладно. Такие, посмотрели этот билет, ничего в нем не поняли, кроме времени отправления. Ну, такие, там разберемся, потому что билет-то весь на финском языке. Пришли на платформу, все, приходит поезд, давай судорожно искать в этом билете, где, какой номер вагона. Ну, думаю, ладно, билета нету, зайдем, там какой-нибудь кондуктор, он нам скажет. что это не ваш вагон, то есть идите куда-нибудь, в какой-нибудь, скажет. Зашли мы в поезд, а поезд сидячий, несмотря что там достаточно большое расстояние, он из-за того, что за 8 часов уйдет, там нету... То есть там только сидячие места разной степени комфорта, там первый, второй, третий класс, но, на мой взгляд, они вообще мало чем отличаются. То есть первый класс от второго, по крайней мере, я не понял. Ну и залезли мы в этот поезд, никто у нас билет не проверил, пытались приставать к каким-то местным жителям со своим билетом, куда нам идти. Они что-то махают вправо-влево, ничего не понятно. То есть, ну, а финского языка, понятное дело, мы не знаем. Решили, что сядем, сгонят, перейдем на другое место. Сели, ну, а по мере приближения к Хельсинки, то есть, ну, народу там побольше становится, и нас все сгоняют, сгоняют. Мы такие, ну, показываем туда-сюда идти. Они говорят, надо по улице. Мы говорим, блин, ну, по улице, ребята, если мы будем перебегать, а поезд мало стоит, мы рискуем остаться. Давай пойдем по поезду. Ну, пошли по поезду. И в какой-то момент пришли в вагон, в котором перекрыты... Ну, проход через этот вагон насквозь не пройдешь. Мы думаем, ну, что делать, будем тут сидеть. Сидим, сидим. Мой друг, который со мной ехал до Хельсинки, потом он улетел в Гамбург, он говорит, слушай, тут какая-то собака. Мы говорим, ну, собака, собака, что, мы же как бы друзья, животные. Оказалось, что мы оставшиеся там 4 часа до Хельсинки ехали в вагоне для пассажиров с домашними животными. Удивительная тоже вот культура домашних животных. Вот меня все время в Европе поражает, ну, вот, что... Например, собаки практически не гавкают. То есть я, меня это...
Тихие финские собаки спокойные тоже, как хозяева.
Ну да, прямо вот, ну, как бы удивительно, что там, причем едут в одном вагоне собаки с кошками, там все вперемешку. Нет, собаки вот прямо все спокойные. Теперь меня достаточно много знакомых финских собак и кошек.
И кошек, да. Ну, после зоопарка вам, наверное, было это уже не страшно совершенно.
Да нет, ну я вообще люблю домашних животных, и поэтому всякие кошки, собаки очень люблю... местных всяких животных встречать, причем у них есть удивительные, характерные такие какие-то вещи, да, вот я говорю, вот, что финские собаки почему-то не гавкают. Бывают такие очень колоритные коты, которые там могут у тебя украсть рыбу чуть ли не из рук, вот, еще чего-нибудь, прямо, вот, ну, животина тоже все эти, поэтому, ну, интересно пообщаться с домашними животными в разных частях света, поэтому я прямо считаю, что это был замечательный опыт.
Михаил, расскажите подробнее о том, в какой роли, в каком статусе вы предприняли это путешествие. То есть, я так понимаю, вы были в роли вице-президента организации «Белая трость».
Да. То есть, ну, вообще, это путешествие, то есть, я был как общественный деятель, то есть, я встречался в Швеции, с Финляндии, с местными активистами инвалидных организаций. То есть я в Риге организовывал там закуп продуктов на экспедицию, на подготовку, ну, такую, вот последние там штрихи, потому что, ну, команда катамаран готовит сама, то есть, а всякие продукты какие-то там, вещи, которые нужны будут в путешествии там именно для экспедиции, то есть мы закупаем сами, то есть... В Риге я занимался информационным обеспечением, то есть я там интервью давал Балтик Радио, вот, встречался с ребятами в Латвии, с активистами, то есть мы с Мишей Олиховым, и это незрячий парень из Риги, дошли до Стокгольма как раз вот на катамаране, это у него было первое парусное путешествие, то есть вот он мне помогал переводить в Стокгольме, то есть мы встречались с различными организациями в Стокгольме, да, то есть с инвалидными, неинвалидными и прочими. То есть мы искали, мы ищем опыт людей со схожими проблемами, да, в России, то есть, и делимся своим. То есть, и очень важно, потому что такие люди есть, которые разделяют наши ценности, наши какие-то задачи, да, то есть они, у них есть какие-то находки есть у нас, то есть мы вот искали таких людей. И в этом плане интересный был поход, то есть экспедиция, да, то есть у нас собрались контакты для второго путешествия, в этом году будет третье путешествие там, по Северной Европе. Поэтому работа идет, и здорово. Я считаю, что это... Но цели экспедиции мы выполнили тогда.
А второе путешествие у вас уже состоялось?
Второе состоялось, да, вот это был 2000... То есть то, о котором я рассказал, это был 2017 год. А в 2018 мы уже по итогам предыдущего ездили, то есть у нас уже были установившиеся какие-то контакты, мы проводили мероприятия в этих странах, то есть уже встречались с более широкой публикой. То есть, а в этом году мы хотим закрепить, ну и вот уже опираясь на шведских ребят, уже, сказать, в Данию, да, в Польшу. Потому что на самом деле сейчас очень много каких-то напряженностей в мире. Из-за всей этой политики не очень просто договариваться с государственными структурами, да, приходится именно искать контакты с людьми. И это хорошо, потому что, ну, простые люди, они примерно везде хотят одинаково. Они хотят благополучия своей семье, хотят интересной жизни. То есть и вот эти все политические вещи, ну, для них только где-то в телевизоре, там, в радио существуют. Поэтому очень интересно вот эти стереотипы в своей голове ломать о странах. Очень интересно устанавливать эти контакты, искать дружбу, взаимодействие какое-то с людьми. Поэтому вот для меня очень важны эти поездки.
Хорошо, Михаил, спасибо вам большое за уделенное время и красочный рассказ. Удачи вам в ваших будущих путешествиях. До свидания.
Спасибо, до свидания.
А я напоминаю, что у нас в гостях был вице-президент автономной некоммерческой организации «Белая трость» Михаил Войцеховский. А эту передачу для вас провел Игорь Михайлов. До новых встреч на Радио ВОС.
Прекрасная далека. Путешествия и впечатления.